часто спросил своего отца и учителя, почему становлюсь хуже. У меня есть письмо, чтобы ответить тебе тоже. Он ответил так. Человек обращается к Творцу и молится из глубины сердца, чтобы что он хуже остальных. Это называется насущное, или как у нас говорят, есть песня такая в Шаббат. Спасти душу от смерти и от голода. Эти люди, которые чувствуют, что в духовном они находятся в свойстве смерти. И тогда для них и написано, увидел, Творец видящий, увидел. И кто называется плохими, трепещущими? И кто же называется находящиеся в трепете? Те, кто желают хеседа, милосердия. Для чего они нуждаются в милосердии? Это те люди, которые находятся на ступени, не страшно, что делают? И это не поможет для того, чем я могу помочь, что я знаю вообще. Так он не ответил на все это. И что, говорит ученик? Он ответил, что хуже всех остальных, действительно. И если такое, что ты глупенький, и у меня есть какое-то знание, и я знаю, что я то, что я делаю, и я думаю и обо всем, пожалуйста, думай. А почему? Ты можешь сам себе помочь, пожалуйста. Я получаю... я могу помочь себе. Это называется молитва бедняка. Одного человека. Прежде чем человек понимает о бедности своей, обращается к бедности, не о чем говорить. У него ничего нет. У бедняка нет мнения, нет знания. Это как... в то время... о чем они говорят? Что они знают? Или все наоборот? Тот, кто идет путем веры, он становится мудрым. Почему? Потому что у него есть знание, мнение. И тогда он отменяет это знание. Он отменяет... чтобы дать знание еще больше, для этого отмена. Получается, что тот, кто больше верит, у него больше разума. Почему? Потому что он может его отменить. Человек больше вкладывает и хочет отменить то, что получает свой разум. Отменить для того, чтобы... Есть такая шутка. Когда придет Машиах, он вылечит всех больных, кроме глупцов. Почему? Что тебе не достает? Денег. А тебе что не достает? Почести. А ты что хочешь? А тебе что не достает? Мне не достает разума. Так можно излечить от всего, а мне нет недостачи ни в чем. И поэтому все те, лишь только те, кто идут выше знания, они самые мудрые. Почему? Потому что те, кто видят, что отменяют, они отменяют свое мнение, знание. То есть, им есть что отменить. И наоборот. И в этом чудо.
Человек, Творец всегда находится на более высокой ступени. Оттуда получает ступень более низкая, оттуда управляет ей все время. Поэтому там всегда весь ее разум. Поэтому тот, кто находится в вере выше знания, он находится в правильном разуме по отношению к себе, по отношению к его ступени. Для него стремление выше знания было находиться на более высокой ступени отдачи. Поэтому нет у него разума, есть только животный разум, как будто он понимает, как будто он видит, что есть. в его келим, но на самом деле он не знает. Тот, кто хочет быть мудрым, должен быть только выше, всегда стремиться к более высокой ступени, то есть к вере, к состоянию более дающему, и тогда у него всегда будет разум. Поэтому все врата закрылись, кроме врат слез, бедный в знании. Все эти высказывания говорят только об этом. И также то, что он просит, что он просит. Он не просит для себя, он просит больше отдачи, поэтому есть у меня больше знания. Это прямое противоположное буквально. Ладно.
Книга Труды Бааля Сулама, 602 страница, 99 статья «Грешник или праведник» не сказано. Общий вопрос. Что такое глупец? Что значит глупость?
Глупец, конечно же, это не соответствует животному разуму, которым пользуются все, чтобы устроиться на этой ступени более или менее. Об этом вообще не говорится. И об этом нельзя утверждать, потому что человек таким образом родился и получает это от высшей программы. И что можно требовать от высшей программы? Но глупцом или мудрым называются те, когда различия в них, как они пользуются возможностью подняться, перейти с левой линии на правую, со стороны страданий на путь Торы. В этом все различие. В этом называется человек мудрым в Торе. Мудрым в Торе не называется тот, кто знает все, что написано наизусть. И все истолкования. Мудрым называется тот, кто обретает мудрость и знает, как работать со светом и находится в отдаче. Поэтому свет, который получаем в отдающий келим, называется мудростью. Но какое отношение света мудрости есть к отдающим келим? Вроде бы. Но это потому, что это является условием, и иначе быть не может. И весь рош — это расчет, как отдавать. И в соответствии с этим есть у человека разум. Разум человека, а не животного. И поэтому человек, у которого есть разум, и он может выстроить все эти вещи правильно и преуспеть в этом мире, ничего не говорит о его духовном, о том, как он может продвигаться. Потому что не тот, кто умен, учится. И главное, что мы изучаем, что рош ступени находится выше гуф. То есть, если человек хочет понять, что происходит с ним, он должен подняться на ступень рош. Рош находится там, где ахаб высшего. Только там находится рош высшего. Там все принятие решений и расчеты. И поэтому тебе необходима сила веры, сила отдачи, чтобы подняться на более высокую ступень, и тогда у тебя будет разум понять, что происходит с тобой здесь внизу, на нынешней ступени. И никогда с той ступени, на которой человек находится, он не может понять, что с ним происходит.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, кто это праведники, души праведников, о которых мы говорим?
В любом человеке есть праведник, грешник, мудрый, глупый. В любом человеке. Мы должны относиться только к одному человеку, никогда не сравнивая между людьми. Ведь в конечном счете все придут к внутренней работе. И Тора написана для одного человека, а не для разных типов людей. Но в каждом из нас есть все эти образы.
Адам из Иерусалима спрашивает, что означает «восстаньте и вернитесь»?
Это зависит от того, как человек... Можно объяснить это в нескольких видах. «Восстань, вернись», «восстань, Творец», и «убегут враги твои». Это значит, что когда человек встает, находится в подъеме, в силе света ходим, в сечении хохма, и убегут враги твои, это что значение, желание получать не мешает ему делать действия отдачи. И вернись к нам, и мы вернемся к тебе, то, что говорит Творец или человек говорит. Верни нас, Творец, и мы вернемся. Тоже. Иногда так мы происходит, а иногда так. Иногда мы хотим, чтобы он прежде произвел действие, и тогда он говорит, вернитесь ко мне, я вернусь к вам. То есть он желает, чтобы было со стороны нижнего подъем ман. И так вроде бы находятся в разногласии, кто первый пробудит это состояние. Это можно объяснить во многих видах, потому что в каждом состоянии есть у тебя две эти стороны, со стороны творения, со стороны Творца.
Так где выбор человека на этих этапах? Восстань и вернись. В чем заключается работа? Что он может делать?
Работа, как обычно, группа должна поддерживать его. Рав, группа, книги, учеба и распространение. Вот и все, что есть у него. Для того, чтобы повлияли в любом состоянии все действия, которые он производит, чтобы он в конечном счете вернулся к нему. Что еще может быть? Потому что ни в каком месте, ни в каком состоянии, там, где ты, это ты. Только пойми, я сейчас нахожусь в каком-то месте, как будто останавливаю время секундомером. Это то, что есть у меня сейчас в этом месте. Теперь, как я могу измениться и что-то сделать с собой в этом состоянии? Никогда ничего. Я должен получить какое-то внешнее воздействие, чтобы оно не подталкивало меня страданиями или не влекло меня наслаждениями. Это то, мое клей, это то, что есть. Откуда я возьму это в любом состоянии? Это я должен прежде организовать для себя, заранее. Вот и все. Вещь очень простая. И тогда я должен заранее побеспокоиться, чтобы в любом состоянии были рядом со мной рав, книги, группа, распространение, собрание товарищей, всевозможные вещи, чтобы я не успокаивался, чтобы я не забывал, чтобы я не падал, не упал таким образом, чтобы никто не знал обо мне. Скажем, я живу, не знаю там где, на каком-то леднике. Мне нужны все-таки люди, товарищи, чтобы беспокоились, сделали что-нибудь. И только так я могу продвигаться. Первая часть Берешит, статья и выстроил Творец Всесильный ту сторону, 280 пункт.
Наш материал, желание получать, который измениться может, лишь благодаря свету, который его создал и управляет. Если свет ведет желание получать согласно своей программе, это означает, что желание получать растет путем страданий. Если желание получать пользуется различными средствами для того, чтобы свет осветил, засветил в нем, то он подготавливает себя к изменениям. И тогда принимает изменения в желаемой форме и означает, что продвигается путем Торы. И мы должны принять решение, как мы продвигаемся. во время чтения Зора у нас есть возможность или оставить все как есть, или упредить свет, привлечь его, чтобы он начал воздействовать на нас. Воздействие света на нас возможно только при условии, что мы подобны ему. Притягивать означает, что мы уподобляем себя свету. Уподобить себя, то есть приблизить себя, развернуть себя к свету возможно, согласно подобию свойств. Подобие — это свойство отдачи, то, что заложено в свете. Нужно пожелать его, и по мере, что мы его пожелаем, свет будет влиять. Откуда я знаю, что я хочу? В группе. Если я хочу отдавать в группе, то я могу проверить, что здесь я проверяю, что я хочу отдавать. Если я не хочу отдавать группе, означает, что и не хочу. И тогда группа является средством, с помощью которого можно проверить, вообще, я разворачиваю ли себя относительно духовного или нет. И хватит заниматься глупостями и лгать себе, что я к чему-то продвигаюсь. А пусть в конце концов человек примет решение. Я нахожусь ли я во все большей связи с ними, во взаимной отдаче? Что такое взаимная отдача? Когда я преклоняю себя перед ними, перед величайшими в поколении. То, что я хочу купить их различными подарками, своим отношением хорошим. То, что я хочу стать их товарищем, помогать во всем. И быть соединенным с ними, единым сердцем, то есть одним желанием, в одном намерении, пока не чувствуешь себя чем-то существующим самостоятельно. Если есть у меня такое направление мысли, то означает, что как-то я направлен к отдаче в группе. И в этой же мере называется, что я правильно развернул себя к восприятию света. 280 пункт.
И об этой Малхут де Малхут, которая не входит в строение Иерушалайма, сказано: «А я буду ему стеной огненной вокруг». То есть она становится стеной огненной вокруг Иерушалайма для того, чтобы защитить его от великого сброда. А в конце исправления опустит ее сверху Творец отстроенной, как сказано, отстроенной Иерушалаем. И поэтому на этой горе, на Малхут де Малхут, когда Творцом будет отстроен на ней храм, он будет стоять во все поколения навечно.
То есть в самом сложном месте, самом жестоком, самом эгоистическом. Храмовая гора. Именно там, на нем еще и здание, которое еще более эгоистическое, и в нем святая святых, и великий коэн со всеми облачениями, то есть самая твердая, самая жесткая точка, которая проходит исправление. Это, по сути, центр всего мироздания.
И о нем сказано: величие этого последнего храма превзойдет величие первого. Потому что первый храм отстроен человеком, Шломо. А последний храм отстраивается Творцом. Поэтому сказано: если Творец не отстроит храм, напрасен труд строивших его. Потому что первый и второй храмы, отстроенные не Творцом, не смогли существовать, и напрасен труд строивших его.
Потому что были выстроены на более низком уровне, чем третий храм. Это Ибур Никамухин, зарождение, вскармливание и взрослое состояние, которые должны состояние, сменяющие друг друга.
внутреннее содержание сказанного. Известно, что Создатель начал творение и устроил его таким образом, чтобы сыновья Израиля смогли закончить его. Как сказали мудрецы, с кем вы в сотрудничестве? Я начал творение, а вы довершаете его. Потому что Создатель исправил Малхут только в 9 ее первых сферот, а исправление Малхут де Малхут передал Израилю, чтобы они исправили ее посредством работы и хранения 9 первых сферот. И поэтому вся работа Израиля до завершения исправления относится только к 9 первым сферот Малхут и определяется как выяснение 288 искр, которые были исправлены Создателем. И с этой стороны были отстроены два храма наверху, первая Гей и нижняя Гей, и также внизу. И поэтому считается
Бина и Малхут, Бина в Малхут и Малхут в Бине.
И поэтому считается, что они выстроены людьми, посредством работы людей, на которых возложено завершение творения. И поскольку 32 последние искры, относящиеся к Малхут де Малхут, еще не исправлены, от них происходят Ситра Ахра и Великий Сброд, вводящие в грех Израиль. И поэтому были разрушены два храма.
Еще раз, разрушены, поскольку для того, чтобы исправить эти 32 искры, нужно перемешать их со всеми, и тогда можно их понять, где они находятся, в какой работе по выяснению, и тогда вывести их и исправить все, кроме них. До того, как происходит разбиение, невозможно их выделить. И не то, чтобы они были изначально понятны.
Однако после того, как сыновья Израиля выявят все 288 искр, имеющихся вследствие разбиения келим, тогда Творец сам выявит 32 последние искры, относящиеся к Малхут де Малхут и называемые каменным сердцем Леваевин. Как сказано, «И удалю я из плоти вашей сердце каменное». И тогда осуществится исправление Малхут де Малхут, называемое последним храмом, как сказано, если Творец не отстроит храм, то есть до конца исправления, когда работа передана людям, и их трудом были отстроены два храма, напрасен труд строивших его, поскольку они были разрушены. Однако после того, как завершат люди возложенное на них исправление, тогда Творец опустит сверху отстроенный Иерушалаим, то есть Малхут де Малхут, и отстроенный храм, то есть внутреннее наполнение Малхут де Малхут. И тогда это станет строением навеки вечные.
Поскольку нечего исправлять Леваевин, а только лишь надо выделить как основу творения. Поэтому это и не в руках человека совершить такие исправления, а сделать все предваряющее это исправление.
Выяснение до раскрытия каменного сердца — это действие, которое производится человеком, или тоже свет это делает?
Нет. Во-первых, все действия, которые произошли, происходят сверху с помощью света. Но твой вопрос такой. Человек ли вызывает их направленно, эти действия, и Творец за него завершает, то есть свет совершает действие, или же свет выполняет действие согласно ситуации, согласно ступени, которая должна раскрыться, без предварительного участия, осознанного участия со стороны человека. То есть бывают действия и такие, и такие. О каком именно действии ты спрашиваешь? Бывают действия, которые, несмотря на то, что человек, скажем, раскрытие решимот, я выполнил какое-то действие, дошел до чего-то, сделал то-то, и вдруг бум, что случилось? Я уже привык, я уже знаю, что приходит и проходит, таков путь. Но, по сути, не я вызываю, я не в состоянии вызвать падение. Я не в состоянии. Я могу заставить себя держаться как можно больше, чтобы не упасть. И тоже это не просто. Но заказать, вызвать падение я не могу по своей природе. Желание получать я не могу, не способен. Даже если я буду находиться на каком-то уровне желания отдавать, приходит следующий уровень, желание получать следующего уровня, с помощью которого я спускаюсь на вот такую добавку. У меня нет желания отдавать такого размера все еще. Я могу только как будто бы удержаться, чтобы не свалиться еще. Это помогает принять состояние, как-то выстроить поддержку, группу, книги, учебу. Но насущное весь распорядок дня, то, что я могу подготовить. Но, по сути, все это делается светом. Каждый раз, когда мы в чем-либо находимся, мы находимся в двух состояниях. Или свет действует и пробуждает все больше желание получать, или свет действует и пробуждает желание получать, чтобы выполнил различные действия для того, чтобы прийти к решению, что необходимо быть ради отдачи. И все. И нет ничего большего. Только два действия со стороны света. Это одно действие. Но зависит от того, прямо или с обратной стороны разворачивается к нему творение, желание получать. И между этими разворотами могут быть и десятки лет. Может быть, миллионы лет, если мы говорим о уровне говорящем, могут быть и миллиарды лет. Но, по сути, это то, что происходит. То есть свет действует все время на желание получать, поскольку оно находится и желание получать, и желание давать вместе. В нем есть девять первых и Малхут, и они перемешаны друг с другом. И желание получать разворачивается то с одной стороны, то с другой стороны, относительно постоянного света. И тогда из-за того, что в нас существуют два этих свойства, то мы можем присматривать, прослеживать, что мы предпочитаем. Это уже средняя линия, посередине между двумя, когда я как весы балансирую.
282 пункт. «И сказал человек, это на сей раз кость от костей моих и плоть от плоти моей». Это сказано о шхине, которая была девушкой, обрученной со средней линии, Зерампином. И сказано о ней это на сей раз. «Знаю я, что она кость от костей моих и плоть от плоти моей». Объяснение. Шхина, прежде чем она готова к зевоку с Зерампином, называется обрученной девушкой. А после того, как становится готовой к зевоку, называется женой. Поэтому после того, как отстроена посредством Абаваима и становится готовой к зевугу, сказал о ней это на сей раз. Это наречена будет женой, потому что отстраивается с высшей стороны, со стороны Имы, первой Гей имени Авая. Ибо от мужа взята она со стороны Абы, Ют имени Авая. Это объяснение соответствует исправлению нуквы с помощью среднего столба до завершения исправления. И это происходит с помощью строения Абаваима. И также выясняются отрывки по отношению к исправлению Моше, производимому в виде среднего столба свойства душ, находящихся внизу, в Бия. В это время удостоится Израиль, каждый из них, супруги. Как сказано, «И дам я вам новое сердце и дух новый». Потому что на самом деле Израиль происходит от Малхут. Но поскольку мир не мог существовать, он совместил с ним свойство милосердия, то есть бину. И поэтому получается, что все нуквы душ Израиля исходят от бины, свойства милосердия. Потому что Малхут, свойство суда, была скрыта. Таким образом, нет у Израиля истинной супруги. Однако в конце исправления, когда сама Малхут будет исправлена и не будет нуждаться больше во взаимодействии с биной, будут нуквы душ Израиля от самой Малхут, то есть от их истинной супруги. Сказано, «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши», это новые души, которые в будущем появятся в Израиле. Как сказано, «Машиах бен Давид не явится до тех пор, пока не отойдут все души, находившиеся в теле гув», то есть прежние души, «и тогда явятся новые души». Потому что все души, имеющиеся в мире, были включены в душу Адама Ришона. Как сказано, «Где твоя душа в Адаме Ришоне? Где была она?» И после того, как совершил прегрешение в отношении древа познания, пострадали все души, и все время перевоплощаются во всех поколениях, пока не получат своего исправления. И произойдет завершение исправления, и тогда Израиль привлекут новые души, которые еще не были включены в гуф Адама Ришона. И об этих новых душах сказано, «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». В это время будет искоренен великий сброд из мира, и тогда говорится об Израиле и о Моше, что у каждого будет супруга. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. То есть, они не будут нуждаться в облачениях, чтобы прикрыть наготу. Потому что нагота будет устранена из мира. И это великий сброд, вызвавший изгнание в мире.
Генри из Венесуэлы спрашивает.
Энри из Венесуэлы спрашивает, на чем сосредоточиться, на свете или на Хисароне во время чтения Зора?
Свет? А при чем здесь свет? Я знаю, что это сила природы, самая большая и совершенная, несущая благо для всех. И лишь, что значит плохим и хорошим? Те, кто хотят, и те, кто не хотят продвигаться, за счет природы, согласно природе, согласно законам. Мы находимся всего-навсего в поле света, которое обладает свойствами. Свойством отдачи. Это подобно физическому закону. Это как любое другое поле. Электромагнитное поле, поле, совершенно неважно какое, поле, силовое поле. Я для того, чтобы войти под воздействие этого поля самым эффективным образом, должен уподобиться, соответствовать условиям этого поля. Тогда оно на меня подействует самым сильным образом. И как? Чувствительность к этому полю зависит от того, насколько я желаю уподобить себя ему. Здесь существует проблема, где все неживое растительное и животное естественным образом живет, движется так или иначе относительно света. Человек же нет, он должен в любой ситуации принимать решение свое отношение к свету. То есть развернуть себя, как бы, чтобы свет на него подействовал самым эффективным, самым лучшим образом. подходящим для него, когда человек поворачивается под таким или иным углом относительно света, он изучает свет, он познает его природу, его и свое собственное желание, порядок собственного развития, каким образом, почему он должен разворачиваться так или так, из-за того, что пробуждаются в нем определенные желания, проявляются свойства, и у света есть определенные виды воздействия. То есть человек во всей этой, через эту работу изучает творение. Те силы, которые на него действуют, желание получать и желание отдавать, ничего больше. И тот разум, который он постигает, это и есть божественность. Потому что не свет и не кли не являются Творцом. Этот разум хозяина, который задействует все, действующий разум, то, что называется, это запускает их обоих, и свет, и кли. И человек таким образом, когда со стороны кли подставляет себя в разных ситуациях, в разных позициях, по-разному относительно света, начинает понимать творение, начинает познавать разум, находящийся выше и света, и кли. У нас такая возможность существует. Когда мы постигаем разум действующий, как он говорит, согласно столу я постигаю разум столяра. Это та возможность, которая дана человеку. И это то, что происходит с нами в нашей работе. Да.
Из Тель-Авива и Чикаго задают одинаковый вопрос. Есть одинаковое ощущение, что недостаточно подготовлены к чтению Зора. Что можно сделать здесь?
Может, встать на полчаса раньше, четверть часа раньше. И перед сном, в последнюю секунду до самого сна, нужно знать, с чем я засыпаю и с чем я должен встать. Так, чтобы весь сон вошел бы в исправление. Это очень важно, очень. Тот, кто смотрит новости, а потом идет спать, это неправильно. 5 минут тебе нужно войти со своим разумом во что-то. Это не значит, не смотри новости, не разговаривай с женой, не знай, что происходит в мире. Нет. Но важно, с чем. В каком внутреннем состоянии ты отправляешься спать? Как ты засыпаешь? Я понимаю, что есть еще разные там, интимные моменты. Иди на кухню, посиди с книжкой пару минут и возвращайся спать. Действительно, это очень важно.
Труды Бар-Шалом, предисловие к Талмуд 10 Сферот, страница 791, пункт 101. Я хотел выяснить как раз отношения. Вы сейчас рассказали, что во время войны в Персидском заливе Рабаш был первым, кто спускался в бомбоубежище. Вы рассказывали, какое было у него отношение. Мы изучаем, что нужно быть близким к Творцу, но если я учусь, кабалу, то со мной должно ничего случиться.
Да, но он был чуть поближе.
В то время он, как он был первым, кто спускался в бомбоубежище. А другие религиозные люди ходили просто по улицам.
Сказано, знание Торы обратно знанию обывателей. Если есть распоряжение или указание, мы должны понимать, что все события, которые происходят, мы должны воспринимать все общие законы, принятые в массах. Если они не противоречат законам Торы, мы должны принимать их и исполнять. Буквально так. И соблюдать их. У него это было все очень просто. Он старался быть очень прямым. Есть закон платить налоги, я плачу налоги. Скажи мне, кто хочет соблюдать этот закон? У него не было никакой проблемы с этим. Должны? Значит, все. Нет вопросов. Настолько. У меня были такие разные случаи, я вот расскажу при случае. Он вот так вот есть, если это все не противоречит Торе, есть такие некоторые законы, но все эти вещи, то, что в чем обязывается общество, это является частью управления, я беру на себя это тоже. Вот так. Да.
То есть, если они спускают бомбоубежище?
Нет, ты должен, есть указание.
Значит, это пренебрежение Творцом?
Ты пренебрегаешь управлением в этом случае, да? Верно. Обязан? Тут необходимость чистота подхода. Врач сказал принимать 2,5 таблетки в такое-то время. Берет, принимает. Когда мы ездили к доктору Вайцману, там был один такой в Тель-Авиве, он тоже уже пожилой, не знаю, он жив еще или нет. Он сказал ему, ты должен брать рюмку бренди, принимать перед сном. Мы прибыли домой, нашли такую рюмочку, он ее там отмерил. Ты знаешь, буквально как в мензурку накапал лекарство, он так проверил, напомнил и выпил. Все, врач сказал. Кто бы таким образом... так вот, выполнял это с такой точностью. То есть это внутреннее отношение ко всему в жизни. Вот я выполняю приказы, указания.
Каким должно быть внутреннее отношение, когда я сижу в бомбоубежище, есть, летают бомбы, падают бомбы, я должен думать о том, что я не достаточно связан с кварцом, не вкладываю достаточно усилий?
Это уже потом.
Ну да, после того, как я сделал все эти вещи. Какие должны быть внутренние отношения?
После того, как ты сделал, это уже твой расчет. Для чего, почему, какие выводы можно извлечь из этого. Но прежде всего, воспринимать эти вещи, которые происходят вокруг тебя, как нет никого, кроме него.
Какие должны быть правильные отношения?
Правильное отношение, выстроить так свое отношение, чтобы не было войн в мире. Ведь ты причиняешь их или нет? Что ты на меня смотришь? Я говорю тебе.
Я лично. Так я должен думать?
Да, конечно. Иначе ты бы не чувствовал это кли, которое называется миром, в котором происходят такие вещи. Ты видишь мир, весь мир — это твоя душа. Посмотри, в каком состоянии находится твоя душа. Посмотри, какие части, какие взрывы, какая разруха, какая ненависть между всеми. Все просто разрывается на части. Это все твоя душа? А что еще? Что такое твой мир? Это все одно желание. Вся Вселенная — это то, что пока тебе дано в ощущении. Это все твоя душа. В ней ты видишь все эти вещи. Посмотри, что там происходит. Там есть что-то хорошее. Где? Взрывы на звездах такие, мертвые какие-то места... во Вселенной, где холод, на земном шаре есть немножко жизни, где эта жизнь хуже, чем во всей Вселенной. Посмотри, что происходит. То, что ты видишь свою душу. Ты видишь, что в ней происходит. Это мир. Сенька должен написать Так это описать красиво.
Прежде чем человек приходит к раскрытию в процессе занятия, он входит все большее и большее скрытие, все более сложно, и он не понимает, что происходит. Но, опять-таки, нужно различать. Вместе с тем он понимает много вещей из пройденного, но качественно, в качественном плане он чувствует, насколько ему не хватает совершенства. Потому что чем больше он восполняет систему, тем больше его боль от того, что пока еще она не совершенно, как будто не работает. У простого человека все хорошо, сделай так, сделай так. А более глубокий человек, если есть какая-то небольшая проблема, для него это уже, он не может это, с этим смириться. И чем дальше продвигаемся в восприятии, в понимании, тем скрытие совершенства становится более ясным. Тогда действительно возникает большой хиссарон, большая потребность, большая тьма. Но потому что видят, что это тьма. Раньше вообще не видели, что это тьма. Только в глазах мудреца он видит, что здесь пока еще нет порядка, нет подобия между всеми частями. Для этого нужно быть уже большим человеком. Поэтому чем далее продвигается, тем большую тьму видит. И входит в саму тьму. Но это показывает ему окружающие света, которые начинает видеть между внутренними светами и окружающими. И там посередине между ними есть клипа. И тогда он понимает, что это тьма. То есть тьма, которую он чувствует, но он чувствует тьму вместе с пониманием, большим ощущением, большим представлением, как специалист по музыке. Он видит, что здесь немножко не хватает, здесь нужно еще лучше подстроить инструмент в оркестре. Какие-то особые вещи видит, а для другого все в порядке, ничего не слышит. А тот специалист, ему это очень мешает, гораздо больше, чем простому человеку, который, может быть, услышал бы там какую-то фальшь. Все это зависит от меры, от уровня человека. Поэтому тьма, которая усиливается, она ускоряет его еще больше к продвижению, не отбрасывает его обратно, а толкает его вперед, потому что эта тьма идет от ощущения большого постижения, которое у него уже есть, и отсутствия малых вещей, которых он еще не постиг.
Просто вследствие беседы вашей с Нивом есть огромная путаница у людей относительно нашего посыла по поводу того, что происходит. Действительно ли мы говорим о том, что не нужно вообще воевать, и все, что нужно делать, это только сидеть и выстраивать намерения на объединение?
Нет, это неправильно. Почему? Во время той же войны, операции Шлома-Галиль, я работал водителем грузовика. Это было в 82-м году. И Рабаш был против этого, меня потом вернули оттуда. Но что хочу сказать? Почему? Это обязательство, обязанность участвовать во всех этих вещах и каждого. Что, кто-то другой будет это делать? Нет. Пусть позволять кому-то убивать меня? Нет. Так что делать? Есть закон в Торе. Восставшему на тебя, против тебя, убей его первым. Все? Это понятно. Но при условии, что действительно обязательство, ничего не сделаешь. Но если ты можешь исправить по-другому, Смерть в этом случае — это исправление, поэтому это разрешено. Но если ты можешь сделать исправление без смерти, а в этом же кругообороте для человека, то, пожалуйста, делай.
У нас огромная сила, это мировое кли, оно вместе в этом.
Если мы вместе сконцентрируемся и подумаем об общем исправлении мира, об объединении, чтобы люди раскрыли, что для постижения цели, ведь каждый чего-то хочет, неважно чего. Один хочет часть земли, этот хочет устроиться, этот хочет еды, этот хочет почести, власти, неважно что. Все эти вещи нельзя удовлетворить. Всегда это будет одно за счет другого. Наш эгоизм устроен так, что мы не можем заполнить эгоистически более, чем минимально необходимое для жизни. Все остальное идет за счет ближнего. Получается, что не может быть такого, чтобы человек зарабатывал что-то больше, чем животное, которое ест. Все остальное он вынужден заберет у других. Каждый из нас, каждый из живущих, живет потому, что мы зарабатываем, а у кого-то не хватает куска хлеба, который я выбрасываю. Кусок помидора, который у меня испортился. Именно так. Это наверняка. Каждый, если он эгоист, он живет только за счет того, что ворует, забирает у ближнего. Поэтому не может быть, чтобы в нашем мире был кто-то в конечном итоге радостный и счастливый. Не может быть в желании получать. Потому что мы устроены в интегральной системе так, что если я беру себе, я украл у всех. Только за счет того, что я отдаю всем, это проходит через меня. Это тяжело понять эту методику, она очень простая. Действительно, только благодаря ей все существует. И только благодаря нашему эгоизму и существует ущерб. Потому что он не существует нигде, кроме как в нашем разуме и сердце. Поэтому, когда ты говоришь, мы сидим там, в подвале, в убежище, у вас нет выхода, и у нас у всех нет выхода, кроме как думать об объединении. Сразу же, насколько мы можем сблизиться, хотя бы на несколько миллиметров в сердцах, сблизиться здесь, во всем мире, и весь Небарух, весь мир сразу почувствует облегчение, улучшение, сразу же. Давайте сделаем. Почувствуйте.